21 час 5 минут в Москве. Сколько в Вашингтоне, мы не знаем. Михаил Гусман в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня
не в Вашингтоне, я все-таки
Да. Вот в этом и говорю, мы не знаем. Мы сегодня с тобой осиротели. Девушка нас бросила.
Временно.
Девушка нас, Наргиз Асадова, в Вашингтоне. Знаешь, переоделась официанткой и отправилась на празднование 80-летия Збигнева Бжезинского. Мы туда ее аккредитовали.
Ну что ж, это замечательная у нее перспектива провести замечательный вечер сегодня. Но у меня еще было подозрение, что ей настолько не симпатичен наш сегодняшний герой, что она просто решила нас оставить в гордом одиночестве.
Знаешь, у нас были не менее несимпатичные, тем не менее.
Но сегодня особенный пассажир.
И мне очень интересно было, потому что я, когда готовился к передаче о Роберте Мугабе, о президенте бессменном Зимбабве, уже в течение 28 лет, и, кстати, до сих пор неизвестно.
Нет, он президент, строго говоря, только 20 лет. Он президентом стал в 88 году. До этого был премьер-министром.
Ну, сейчас мы это в 5 фактах услышим. Спасибо, что ты меня поправил. Дело в том, что у меня, конечно, неотрывно преследует образ Яна Смита в колониальном шлеме, который, оказывается, умер всего полгода назад.
У тебя
перед глазами
журнал «Крокодил».
Абсолютно.
Тех лет.
Ты знаешь, что он умер полгода назад, и что он жил в Зимбабве все это время? Это удивительная история. Мы об этом поговорим еще, конечно. Но почему я возвращаюсь к этому? Потому что действительно, пожалуй, что в 70-е годы не было более популярной фигуры на страницах журнала «Крокодил», чем
родезийский
премьер-министр Ян Смит, такой как бы антипод Мугабе. На самом
колонизатор.
Деле, колонизатор, совершенно верно. И поэтому Мугабе воспринимался, наверное, с обратным знаком.
Ну, вообще, это были такие
прессе годы
революционных движений в Африке. Борьбы Африки за независимость.
Чуть вот позже,
Родезия, Южная. Нет, вот это было раньше, а вот это остались оплоты колонизации, оплоты апартеида, оплоты сегрегации. Это вот как раз Южная Родезия, Южная Африка.
Да.
И вот Роберт Мугабе, как борец с апартеидом и борец против колониализма, борец вообще против белых, по большому счету.
Вот я хочу сначала вернуть нас к улице, что помнят люди про это, понимаешь?
Давай.
Это вот самое интересное, да, вот они же в пробковые шлемы, как иногда говаривает наш президент, да,
сейчас это в сувенирном магазине.
Только в сувенирном магазине. Итак, улица о Роберте Мугабе.
Жестокий диктатор, стоящий у руля власти не один десяток лет. Главное, чем оказался памятен респондентам, президент Зимбабве Роберт Мугабе. Некоторые из запрошенных поставили 84-летнего лидера некогда процветающей африканской страны в один ряд с такими одиозными фигурами, как Кастро, Хусейн и Муссолини. Менеджер Александр убежден, что Мугабе будет президентом до тех пор, пока не умрет или его не захочет сменить сам народ.
Нехороший человек, плохо относится к своему населению, издевается над людьми. Все зависит от народа, мое мнение. Неважно, выборы, не выборы. Выборы сам народ может назначать, если он хочет. Любой народ заслуживает своего правителя.
А вот преподаватель Елена призналась, что лично ей Мугабе симпатичен, хотя она и не приемлет авторитаризм.
Знаменитый был всю жизнь и сейчас еще, наверное. Мужественный, боевой, жесткий, авторитарный. Но люди-то любят сильную власть.
Предприниматель Борис о ситуации в Зимбабве знает из новостей. Припомнил, что недавно там были президентские выборы, итоги которых не объявлены до сих пор. Он также пояснил, что основная борьба развернулась между действующим главой государства и оппозицией.
Там какой-то конфликт у них между собой. Хотят, что другой стал вместо него. Коррупции там. Бедные живут очень, как у нас в периферии живут люди. Вот тоже так же там живут. Там еще страшнее.
У студентки Юлии Зимбабве в первую очередь ассоциируется с невероятной инфляцией. Мугабе пора прекратить цепляться за власть и подать в отставку, иначе страна окончательно погибнет, убеждена она.
Это самая несостоятельная страна в мире. Часть экономики. У нее страшная инфляция, 100% в год. Правит ей престарелый диктатор из развитой экономической страны и превратилась вот в такую абсолютно отсталую, несостоятельную страну.
Диктатура в таком виде, как в Зимбабве, в наше время недопустима, считает пенсионер Геннадий. Подобный стиль управления может оправдать только процветание страны. Но Зимбабве — это как раз не тот случай.
Если диктатура, то занесет 28 уже правил, привык и не может отказаться от своего диктаторского стиля. Ни с кем не советуюсь. А тут неизбежны крупные ошибки и соответствующие последствия. Аналогию хотите? Хусейн, Кастро. И тоже ни к чему хорошему.
Василий Георгиевич считает, что восточным африканским странам свойственно такое пожизненное правление. И Зимбабве здесь не исключение.
Он немножко постарше меня. Мне 82-й. Ну, наверное, он очень крепкий человек, что он так вот занимается вот политикой. И вот там в Африке, там может быть все. И 8, и 10, может быть, там у них. У нас тут два раза, и все, а потом уже конституцию менять надо.
Примечательно, что более осведомленными о далеком государстве и его бессменном лидере в основном оказались мужчины среднего и старшего возраста. Почти все из опрошенных женщин лишь слышали о такой стране, как Зимбабве. Имя же Роберта Мугабе им ни о чем не говорит или вызывает ассоциации с миром высокой моды.
48 минут. Проведите свое время с нами.
Михаил Гусман, Алексей Венедиктов. В отсутствии Наргиз Асадовой мы говорим о Роберте Мугабе, еще действующем президенте Зимбабве. И прежде чем мы начнем говорить уже то, что мы с Михаилом нарыли, мы все-таки обратимся к 5 фактам, написанным Наргиз Асадовой. Я бы обратил ваше внимание особенно на 5 факт, где он говорит о Гитлере, Мугабе. Цитирует. Наргиз нашла замечательную цитату. Мне кажется, что это важно. Но, тем не менее, жизнь нашего, хотел сказать, героя нарвался на суровый взгляд Гусмана, и поэтому Михаила Гусмана, поэтому напрягся. Кстати, вот напрасно ты не делал с ним передачу «Формула власти», потому что вот этот человек, наверное, вывел свою формулу власти.
Ну да. Я как-то удержался от этого порыва.
Да. У нас там будет еще интервью с одним нашим журналистом, Игорем Черняком, замглавного редактора «Российской газеты», который делал с ним интервью недавно. Да, вот у него. Ну, неважно. Итак, 5 фактов. Наргиз Асадова, голос МНС и Земля.
Факт первый. Роберт Мугабе родился 21 февраля 1924 года в Кутаме, в то время британской колонии Южной Родезии, где у власти находилось правительство белого меньшинства. Семья Мугабе принадлежала к народности Шона, этническому большинству страны. Два старших брата Роберта умерли в детстве от голода и болезней, после чего отец семейства, плотник Габриэль Мугабе, отправился на заработки во второй по величине город Южной Родезии – Булавайо. Роберт и его младший брат Доната остались с матерью. Оба брата ходили в местные католические школы. Говорят, в детстве Роберт Мугабе любил читать и был очень привязан к своей матери. В 25 лет Роберт получил стипендию для обучения в университетском колледже в Южной Африке, который он с успехом окончил в 1951 году. Факт второй. В 60-е годы в Южной Родезии набирало обороты освободительное движение. Чернокожее большинство боролось против колонизаторов из Великобритании. Вернувшись на родину, Роберт Мугабе стал членом запрещенной тогда партии «Союз африканского народа Зимбабве», сокращенно ЗАПУ. Но уже через 3 года Мугабе под влиянием маосистской идеологии ушел из ЗАПУ и создал партию «Африканский национальный союз Зимбабве» – ЗАНУ. Его партия сразу же попала в список запрещенных, а Роберт Мугабе был арестован и следующие 11 лет провел в тюрьме. Впрочем, за это время Мугабе успел заочно получить степень бакалавра управления в университете ЮАР, а также степень бакалавра права в Лондонском университете заочного обучения. Факт третий. Выйдя на свободу, Роберт Мугабе продолжил политическую и вооруженную борьбу с правительством белого меньшинства. В 1979 году Великобритания разрешила допустить до выборов в Зимбабве запрещенные ранее партии ЗАНУ и ЗАПУ. Ко всеобщему удивлению, выборы выиграла партия Роберта Мугабе, ЗАНУ. В 80-м году было сформировано правительство во главе с Робертом Мугабе, который провозгласил независимость Зимбабве. «Мой народ – мой пулемет. Мы больше никогда не будем колонией», – пообещал Мугабе. Своему союзнику по борьбе, лидеру партии ЗАПУ Джошуа Нкома, Мугабе предложил занять пост министра внутренних дел. Однако вскоре он с ним рассорился и обвинил Нкома в заговоре с целью захвата власти. Сторонники Нкома из народности Матабелов подняли восстание. На подавление мятежа Мугабе бросил личный спецназ, подготовленный в Северной Корее, знаменитую 5-ю бригаду. Операция получила лирическое название «Гукурахунди» – «Ранний дождь, смывающий Микину перед весенними ливнями». Бригада прошла по провинции Матабелелен, убив по разным оценкам от 20 до 50 тысяч мирных жителей. Факт четвертый. К 1987 году в Зимбабве осталась только одна партия – партия власти ЗАНУ, Патриотический фронт. Роберт Мугабе упразднил пост премьера и назначил себя президентом страны. Одной из наиболее болезненных реформ, проведенных президентом Мугабе, стала программа «Черный передел». В 2000 году Мугабе назвал белых фермеров Зимбабве врагами государства и призвал народ отобрать у них всю землю. В результате черного передела к маю 2002-го около миллиона наемных рабочих потеряли работу. В городах загнулись многие предприятия. В августе 2002-го Мугабе распорядился, чтобы 4000 белых фермеров, снабжавших страну необходимым продовольствием, срочно покинули Зимбабве, угрожая им тюрьмой и высылкой из страны. Земельная реформа Мугабе привела к тяжелейшему экономическому кризису. По данным Международного валютного фонда, 10 миллионов человек из 12 миллионов населения Зимбабве проживают за чертой бедности. Около 3 миллионов человек бежали в соседние страны. Безработица достигла 85%. А гиперинфляция привела к тому, что один американский доллар стал стоить 25 миллионов зимбабвийских долларов. Факт пятый. Президент Зимбабве Роберт Мугабе прославился своими резкими высказываниями в адрес западных лидеров. Например, в феврале 2005 года, выступая на митинге в Хараре, Мугабе заявил, что Кондолиза Райс – потомок рабов, послушно повторяющий слова своего белого хозяина. Тони Блэра тогда же Мугабе назвал лжецом за то, что тот, цитирую, «лжет по всей Европе о репрессиях в Зимбабве». Выступая в Риме, он сравнил президента США Джорджа Буша и Тони Блэра, в то время премьер-министра Великобритании, с Гитлером и Муссолини. Должны ли мы позволять этим людям, этим двум бесчестным людям нашего тысячелетия, которые, подобно Гитлеру и Муссолини, создают нечестивые альянсы, нападать на беззащитные страны? Негодовал Мугабе, говоря о вторжении в Ирак. Впрочем, сам Роберт Мугабе не возражает, когда его сравнивают с Гитлером. Еще одна цитата. «Этот Гитлер добивался одного – справедливости для своего народа, суверенитета для своего народа, признания независимости своего народа и его права на владение собственными ресурсами. Если это вы называете Гитлером, то тогда я трижды Гитлер».
48 минут.
Вот такой наш герой, Михаил Соломович.
Ну, вот ты меня спросил, что так мрачен, понимаешь? Да. Когда ты не зря же обратил внимание на пятый факт, который подготовила Наргиз, которая зачитывала Инесса Землер. Да. Но дело в том, что, понимаешь, как можно относиться к человеку, который продолжает себя трижды Гитлером?
Ну, тут, это же риторический прием. Да.
Но на одного такого мини-Гитлера он тянет вполне.
Ну, вот ты знаешь, у нас сегодня был Максим Шевченко, журналист Первого канала, и хотя в эфире это не обсуждалось, я его потом спросил, вот что ты по этому поводу думаешь? Он говорит, черные имеют право на ту ненависть, которую белые сотворили с ними в Африке, которые превратили эту страну в рабов. Вот буквально цитату Макса.
Да бог ему здоровья.
Кому? Мугабе?
Нет, тому, кто чью цитату репортирует. Это его
Но ты согласись, что...
Нет, не соглашусь.
Почему? Это потому важная что... история, мы возвращаемся к началу этой революционной борьбы, к началу Мугабе.
Потому что, ну, во-первых, я не знаю точную цитату, вряд ли стоит цитировать коллегу с Первого канала.
Мы не это обсуждаем, мы обсуждаем смысл.
Да. Так вот, это вообще старая дискуссия. До каких пределов может простираться ненависть? Черный имеет право за то, что с ними сотворили белый.
Да.
Понимаешь, опять-таки, получив независимость и, так сказать, строя свое государство, совсем не обязательно после этого резать белых, изгонять их из страны и совершать над ними чудовищные злодеяния, которые, может быть, потомки, вернее, предки этих белых. Это эскалация ненависти по расовому признаку, она ничего хорошего не привела, прежде всего, в той стране, в которой правит Мугабе, в его собственной стране, Зимбабве.
Но если мы вернемся к началу все-таки деятельности нашего товарища, скажем так, да?
А он себя назвал товарищем.
Да-да-да.
Он назвался товарищем, когда пришел к власти в 80-м году в качестве премьер-министра.
Я это и сказал.
И, кстати сказать, тогда почему его так поддерживали в Советском Союзе, поскольку он называл себя марксистом, сторонником марксистских идей. Советское идеологическое руководство, элита советская идеологическая, ей нравилось, как кто-то называл себя марксистами, где бы это ни происходило, в Африке, Латинской Америке,
в азиатских странах.
Главное, что он себя бил, так сказать, марксистом, и что он строит социализм. Ну вот, такой вот социализм с мугабийским, зимбабийским лицом он и построил.
Ты знаешь, история в том, что он, ну, поначалу, во всяком случае, в 50-е годы, когда он только учился, он действительно был очень образованным человеком.
Ну, очень образованным, давай.
Ну, для них.
Давай будем говорить достаточно аккуратно, к понятию очень образован.
Ну, подожди секундочку. Он получил лайсенс по экономике в Лондонском университете. Это все-таки для... я понимаю, что это 50-е годы, там, 55-й, но тем не менее, Миш, согласись, что мы не можем сказать, что это пришел
человек с топором, да, не безграмотный
крестьянин, который вырос вождя.
Нет, более того, я тебе скажу. Ведь вот смотри, вот у меня вот в руках вот уникальная газета «Таймс». Угу. Я вот специально ее нашел в нашем ТАССовском архиве. Она от 6 января 88 года. «Таймс» 88-го, да, вот газета. А инаугурация его была 5 января 80 года в качестве президента Зимбабве. Где-то они, кстати, «Таймс» и пишут, что он был первым президентом, так сказать, к которому пришла вся исполнительная власть. Собственно, он это сделал. Очень такая лояльная заметка в лондонской «Таймс», вполне респектабельный, вполне лояльно относящийся к этому новому лидеру, потому что, в общем-то, мир тогда ждал этих новых африканских лидеров, которые действительно пришли на романтической волне народосвободительных движений, достаточно позитивно. И это касалось не только Советского Союза, но и пресловутого загнивающего империалистического Запада, поскольку действительно эти самые, скажем так, злодеяния белых расистов, как писал опять-таки упомянутый журнал «Крокодил», он достал и Запад. И Западу было совсем неуютно наблюдать за действиями Смита.
Я хочу напомнить, что переход от, извини меня за упрощение, от белых к черным, да?
Так, так оно и было.
Да, он был мирный. Потому что там была история фантастическая.
Отчасти мирный.
Не-не, там была фантастическая история, я сегодня специально готовился на нее вчера, да? Там история была в том, что Смит был готов передать власть, если партизаны вот той самой
Смит партии... на тот момент был абсолютным изгоем. Его не принимали ни в одной уважающейся стране.
И тем не менее, он готов был сдать власть им при условии, что если партизаны, Мугабовские, сложат оружие. И эта власть не была... Знаешь, там, не захватили столицу, да, не постреляли, вот как бывало там... Нет, вот эта власть от меньшинства белых перешла в руки Мугабе, когда премьер-министр, ты абсолютно прав.
Мугабе Инкома, Джошуа Инкома, другого лидера, тогда очень тоже популярного народосвободительного движения. Может быть, более популярного, чем Мугабе.
Она перешла в 79-м году мирным, реально мирным путем. Никто не штурмовал столицу, никто не разбивал армии Смита. Понимаешь? Это вот такая интересная история, мы про это мало что знаем, на самом деле.
Понимаешь, если ты помнишь, географически...
Я помню хорошо, но слушай.
Ты помнишь, Зимбабве находится в той же части, где находится Намибия, где находится Мозамбик, где находится Замбия. Мозамбик тоже получил после многолетних партизанских войн Саморы Машела независимость, после того, как в Португалии, в чьей колонии, собственно, был Мозамбик, пришли к власти так называемые красные полковники, которые не в одночасье дали Мозамбику независимость. И совершенно неожиданно тогда эта самая страна Мозамбик просто упала к ногам воюющим повстанцам Самора Машела. Поэтому это было такое время, когда практически во всех африканских странах к власти стало приходить черное большинство.
Да, но при этом я все-таки еще раз повторю, что появление Мугабе, нам иногда кажется, знаешь, как Фидель, да, пришел, захватил столицу, армия бежала, да, там враг вступает в город, пленных не щадя. Ничего подобного. Я думаю, что нам когда-нибудь придется об этом делать подробную передачу, но вернемся все-таки к тому, насколько его путь, да, это что, собственно говоря, за путь? Вот Наргиз рассказал.
Он 10 лет в тюрьмах просил родызиски.
Вот, давайте не забудем.
Это Мандела. У него было что вспомнить.
И было что запомнить.
Он просто 10, причем родызийские тюрьмы, я так могу предположить, в 60-е, 70-е годы было не самое уютное место для времяпровождения.
Смотри, да, он учится в Африке, он получает в Лондоне, соответственно, после чего... Он, кстати, говорил, что у него 7 дипломов, 7 высших образований. Правда, он всегда говорил о том, что мой 8-й диплом – это диплом насилия, которым меня научили колонизаторы.
Как во многих африканских странах и латиноамериканских странах, там лидеры... он очень долго находился в тени упомянутого нами сегодня Инкома. Уже Джошуа Инкома.
Второй человек.
Да, да. Причем, если Инкома был такой человек более такого, скажем, романтического слова, такой лидер харизматический, то Мугабе никогда особым харизматизмом не отличался. Он был в тени Джоши Нкомо. Джоши Нкомо как раз больше воспринимали как будущего лидера. Вот Мугабе сумел сделать такую внутреннюю перегруппировку сил и обойти Нкомо, что вот удивительно, потому что Нкомо, вот его, это имя было на слуху, люди того поколения хорошо помнят.
Он приезжал сюда.
Да, приезжал, вот, Джоши Нкомо, это прямо как песня звучала. Вот, а Мугабе был такой
человек. Мугабе создавал свои паравоенные отряды.
Рауль при Фиделе.
Да, да, но при этом именно он отвечал за вооруженное крыло вот этих партизан. И вот он от этого интеллектуала, после того, как он уже отсидел 10 лет, 64-го по 74-й год, иметь... он возглавил.
А знаешь почему? То есть, очень простое объяснение, просто совсем простое.
Ну, давай.
Мугабе принадлежит к народности Шона, а это 80% населения черного.
Ну, вот, да. А вы думали,
Кома, 20% населения, которое принадлежит народности Ндбеле. Вот все очень просто. То есть,
племенное.
То есть, да, племя абсолютно, он пришел за счет связей подавляющего большинства населения. Пока шла война, пока шло народно-революционное движение, пока это все шло, шли к власти, он мог находиться в тени, и Нкома мог это все возглавлять. Как дело пришло к разделу власти, люди из народности Шона сказали, наш человек вперед. Вот так пришел он к власти.
И тем, да, и он действительно создавал не только отряды вот этой партии Зану, да, своей, но он создал еще свою собственную гвардию, которая легла в основу, затем знаменитой 5-й бригады, я буду о ней говорить, которую тренировали северные корейцы. Тоже такая история непростая. Но я еще раз хотел бы подчеркнуть для наших слушателей, что этот человек, у него очень интересная извилистая биография. Да? Значит, он для африканцев он интеллектуал. Потом, как многие левые интеллектуалы...
Он учитель.
Учитель.
Он был учитель, да, да. Он был учитель, и вот, скажем так, вообще учитель в Африке, это очень уважаемый профессор, как она зовут во всем мире, и, надеюсь, и в нашей даже вот, очень уважаемый, а, наверное, к вам, дорогой Алексей Алексеевич.
Наверное.
Но, тем не менее, вот это вот он бывший учитель, но, тем не менее, вступил на эту политическую стезю, почувствовав себя к этому чрезвычайно предрасположенным.
И о нем сейчас действительно очень многие пишут, и что пишут американские газеты, которые на первых страницах пишут о ситуации в Зимбабве, нам расскажут сегодня, они пишут, что они сегодня, нам расскажут, тем не менее, Наркиз Асадова.
Все 12 дней, прошедших после президентских выборов в Зимбабве, американская пресса ежедневно следила за развитием конфликта между лидером правящей партии ЗАНУ Патриотический фронт 84-летним Робертом Мугабе и его главным противником, лидером движения за демократические перемены 56-летним Морганом Цвангираем. 2 апреля газета «Вашингтон-Пост» даже посвятила Зимбабве первую полосу. Если проигрыш Мугабе подтвердится, это положит конец 28 годам его беспрерывного правления, в течение которого он, получивший страну, находившуюся на вершине своего развития, погрузил ее в один из самых тяжелых экономических и политических кризисов на африканском континенте, писала газета «Вашингтон-Пост». В сегодняшнем номере газеты рассказывается о массовых избиениях сторонников оппозиции, инициированных правящей партией. По данным издания, запугивания и избиения оппозиции начались полтора месяца до выборов 29 марта и продолжаются по сей день. На фотографии, сопровождающей заметку «Вашингтон-Пост», изображен один из кандидатов от оппозиции Феликс Музамби, выигравший место в Верхней Палате парламента на прошедших выборах. Он демонстрирует свою рубашку, залитую кровью в результате нападения на него группы проправительственной молодежи. «Вашингтон-Пост» также приводит свидетельство простого зимбабвийца Карлоса Мудзонго, которого избила группа молодых людей из проправительственной организации за то, что он носил майку с символикой оппозиции. После того, как господин Мудзонго обратился в полицию, блюстители порядка поддержали нападавших и принялись избивать его резиновыми дубинками. Напомню, что спустя 12 дней после выборов в Зимбабве до сих пор не объявлены результаты голосования. Правящая партия согласна с лидерами оппозиции в том, что Морган Цвангирай набрал большее количество голосов, чем Мугабе. Но они не согласны по поводу того, какой разрыв был между ними. Лидер оппозиции Морган Цвангирай уверяет, что набрал более 50% голосов, что обеспечивает ему победу в первом туре выборов. Правящая партия настаивает на проведении второго тура голосования. Правая газета «Washington Times» сообщает об освобождении из зимбабвийской тюрьмы гражданина США и правозащитника Дилипана Сивапата Сундарама. Вместе со своими коллегами из Национального института демократии он работал международным наблюдателем на выборах в Зимбабве. и так же, как некоторые другие его коллеги и журналисты, был задержан зимбабвийской полицией и отправлен в заключение на несколько дней. Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт, которая является председателем этой неправительственной организации, заявила, что незаконное заключение правозащитников стало еще одним свидетельством деградирующей ситуации Зимбабве, цитирует газета. Газета USA Today сообщает, что президент Замбии Леви Мбанавасса созвал срочное заседание лидеров стран Южной Африки, которое соберется в ближайшую субботу. Мбанавасса призвал президента Мугабе не затягивать с опубликованием результатов президентских выборов. Лидер оппозиции Морган Цвангирай на этой неделе совершает поездки в соседние страны, пытаясь убедить их лидеров оказать ему поддержку в решении внутриполитического конфликта в Зимбабве. «Я буду ездить по странам региона, чтобы сказать, Южной Африке не нужен политический хаос и новые потоки беженцев», цитирует USA Today. Со своей стороны генсек движения за демократические перемены Тендай Бити призвал региональных лидеров убедить Мугабе уйти в отставку.
А это «Эхо Москвы», и мы продолжим сразу после новостей.
48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования.
21:35 в Москве. Михаил Гусман и Алексей Венедиктов. Мы здесь в студии. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора Тартас. А у вас есть корреспондент в Зимбабве?
Нет.
Нет? А почему?
А потому что там такую политику проводит Мугабе, что я думаю, что любому корреспонденту вообще там очень рискованно находиться, а нам вряд ли целесообразно рисковать своими людьми.
Там, по-моему, вообще нет корпунктов российских СМИ, но
я думаю, там вообще не так много корпунктов.
Да.
Там, я думаю, что работают в основном стрингеры.
Да, но вот один из наших коллег, Игорь Черняк, заместитель главного редактора «Российской газеты», не просто съездил и писал о Зимбабве, но и встретился и получил довольно большое интервью Мугабе совсем недавно, 2 года назад, по-моему, и его впечатления в эфире «Эхо Москвы».
Мы встречались с Робертом Мугабе в 2004 году. В Зимбабве тогда летели с некоторой опаской. По Москве ходили слухи, что там черный расизм, а белым отрезают головы. Но прилетели. Едем из аэропорта, никто ничего не крушит и не поджигает. Голодных толп нет, нищих не видать. Психи не бегают. Высокогорье, потому нет комаров, а значит и малярии. Дороги, как в Европе, машины тоже. Шофер убеждает, что Хараре самая зеленая столица мира. Англичане сюда 110 лет деревья со всего мира везли, а потом каждый релеили. Они эту страну под себя делали. Остановились поменять деньги. На всякий случай интересуемся у встречавшего сотрудника нашего посольства в Зимбабве. Не зарежут? Да нет, говорит. Правда, жен по магазинам мы отпускаем только вдвоем. Да в машинах стараемся не открывать окна. На светофорах можно нарваться на барсеточников из Мозамбика. А где белые? Они здесь пешком почти не ходят. Не принято. Но мы пошутили, что черного расизма боятся. Да нет, говорит, вы газет начитали. С 2000 года в Зимбабве убили 8 белых фермеров. А в соседнюю ЮАР за это время 1008 грохнули. Но там же ни про какой черный расизм не говорят. На встречу с самим великим и ужасным мы не особо надеялись. Посольские рассказывали, что в 97 году Селезнев сюда, будучи спикером Госдумы, прилетал. 2 дня прождал в отеле, Мугабе его не принял. До нас были кубинские журналисты. Аудиенцию получили на 37-й день. А западникам уже тогда 4-й год он вообще не давал интервью. Но нам повезло, наверное, потому что он тогда, в 2004-м, рассчитывал на Россию. И вот перед самым нашим отлетом звонок. Президент ждет. Приехали. Вилла как вилла. На стене карта мира, где выделяется СССР, но почему-то зеленый. Наконец вошел сам. Такой мощный старик, тогда ему было 80 лет. Его превосходительство товарищ Мугабе, так здесь официально обращаются к президенту. С каждым поздоровался за руку. Короткая вступительная речь, ответы на вопросы. Говорил довольно здраво, выглядел солидно, заставив вспомнить, что в свое время он был в фаворе английской королевы. Дважды, в 85-м и 87-м годах, был в Москве, целовался с Горбачевым и со всеми почестями принимался главами ведущих стран мира. Он даже вошел в книгу Гиннесса как глава государства, совершивший наибольшее число зарубежных выезжей – 303. Пока санкции не запретили ему и ряду его министров въезд в Англию и ряд других стран ЕС. Вот в разговоре с нами Мугабе вел себя спокойно, он взорвался лишь один раз, когда заговорил об отношениях с Англией. Маленькая цитата. «Британия, отказавшись компенсировать передачу земли ее исконным владельцам, стала вводить в заблуждение весь мир, мол, земля у фермеров отбирается насильно. Но мы строго соблюдаем Конституцию, и все разговоры о несоблюдении закона в Зимбабве – чепуха, господин Блэр – лжец. Нас поразила судьба Яна Смита, бывшего довольно жесткого премьера Южной Родезии. Даже те, кто в советские времена не интересовался политикой, не мог не слышать эту фамилию. Глава марионеточной клики, творец апартеида, он был один из любимых персонажей советской пропаганды и даже вошел в фольклор благодаря Жванецкому. Этот Смит такой головорез, такое вытворяет. Так вот, оказывается, этот головорез не сбежал за границу, не сменил внешность, а живет себе спокойно в стране победивших врагов. Ездит по улицам, названных именами тех, кого устранили его спецслужбы. У него двухэтажный дом в центре Хараре, рядом с кубинским посольством. Кстати, без всякой охраны, без колючки на заборе. Они там иногда ром пьют и сигары курят. Еще немаленькая ферма под Булавая, где у него лучший в стране апельсиновый сад. Тогда ходили слухи, что голубых Зимбабве казнят, оказалось не совсем так. Мугабе их не любит, это точно. Как-то прилюдно он объяснил, почему. Я, мол, старый, но до сих пор могу делать маленьких. У него, кстати, трое детей. А геи нет. Значит, непонятно, зачем они существуют. Но насчет казни неправда. Там все же нормальная, практически независимая от власти судебная система, построена еще британцами.
Игорь Александрович, расскажите еще поподробнее о вашем общении с самим Мугабе лично. Вот какие у вас впечатления о нем остались? Он интересный собеседник?
Он абсолютно нормальный, здравый собеседник. Мы разговаривали, может быть, час. Нас было четверо из независимой газеты, телеканала «Звезда», по-моему, Рустам Аривджанов был. Он отвечал буквально на все вопросы. Интервью было напечатано в независимой газете. Это, по-моему, единственный раз за последние 15-20 лет в нашей прессе. Вел себя довольно уверенно, отставил свою точку зрения. Вот только и всего.
Имидж самодура – это игра, такой образ, да? Или он на самом деле такой иногда взбалмошный?
Ну, нам он не показался самодуром. Мне трудно делать, конечно, обобщение после часа беседы, но нам он показался абсолютно адекватным человеком, нормальным, во всяком случае, в отношении с нами, как представителями России.
48 минут.
Я напомню, что это Игорь Черняк, заместитель главного редактора «Российской газеты». Вот у него сложилось такое впечатление от Мугабе. И история с Яном Смитом, я вдруг вспомнил, действительно, в ноябре 2007 года...
Ну, помнишь, такой когда вот, писали? Писали, писали такой огромный нос в эту Яна Смита.
Да, 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 да. Ну, давай вернемся к Мугабе. И собственно говоря, есть факты, которые, наверное, если говорить уже о политике, которую он проводил, при этом почему-то он стал ее проводить через 20 лет после того, как пришел к власти. То есть...
Том-то и дело, ты понимаешь?
Что там случилось?
В свое время... Он как раз воспринимался как вполне умеренный лидер, так сказать, африканской страны. Он, так сказать, вел достаточно нерадикальные реформы. На хозяйство белых фермеров никто не экспроприировал, это потом их практически всех прогнали. В общем-то, массовый отъезд белых управляющих, они делали все, чтобы не проходил, потому что они понимали, что им будет тяжело управлять страной, да. Когда речь идет о 80-е годы. Поэтому я об этом, кстати, писал много, вот тогда западная печать, вот та же газета «Таймс», которую да. Я в этом подчеркнул, потому что у них было опасение, что им не справиться с управлением страной. Но прошли годы, они посчитали, что это у них получится, и тут начались все эти самые внутренние противоборства, внутренние противоречия, межплеменная рознь. Я внимательно послушал сейчас комментарий нашего коллеги, который там был, но он такой, в общем-то, умиротворенный комментарий, спокойный. Мне кажется, что все-таки там ситуация немножко пожестче и поглубже, чем, так сказать, было во время этой командировки нашего коллеги.
Но, тем не менее, есть просто факты, да. Один из фактов заключался в том, что я уже начал говорить о том, что Мугабе создал собственную гвардию, так называемую пятую парашютную бригаду, которую тренировали северокорейские парашютисты. Она пригодилась ему в первую очередь во время гражданской войны, когда
там вообще 83-м много году... северокорейского влияния, да. Там они очень много строили в этой стране. Да, китайцы строили стадион, все на корейцы.
Китайцев я скажу сейчас. Про китайцев. Так вот, когда в 83-м году началась между ними междоусобица, между Нкома и, собственно говоря, Мугабе как раз и бросил свою так называемую пятую парашютную бригаду и на то самое племя, о котором ты говорил. Да?
Дебели. Николай, Дмитрий, Евгений, Борис, Евгений, Леонид, Евгений.
Да, до 20 тысяч погибших людей, имеется в виду не воинов, а мирного населения было. Тем не менее, ему удалось подавить этот мятеж. Нкома, глава этого племени, вернулся к нему, вице-президент, ему умер в 99-м году в этой должности. Но самое главное, что случилось, и почему случилось, в 99-м году, началась вот эта знаменитая аграрная реформа или черный передел. Вот он уже 20 лет у власти, и он уже 10 лет президент. Вот что его повернуло, сказать трудно, но это действительно началась экспроприация. Причем она началась очень интересно.
Потому что он считал, что это как бы удержит...
Там была очень интересная история. Он в 2000 году поставил на референдум Конституцию, в которой как раз и была статья о том, что вся земля должна перейти к иному населению. И Конституция была отвергнута на референдуме. Отвергнуто. Население проголосовало против этого, и несмотря на это, он 11 февраля 2000 года, уже после того, когда Конституция была отвергнута, 11 февраля была Конституция, 6 апреля он просто наплевал на это голосование, его партия чуть не проиграла выборы, и началась экспроприация земель у белых фермеров. У граждан Зимбабве, которые остались там, и которые уже, 12 лет жили под его правлением, никуда не бежали. Результат. Вот про инфляцию это отдельная история.
Нет, это вообще это
не лезет никуда.
Там эти гигантские эти самые миллионы, 200 что-то миллионов местных денег стоит один американский доллар. Ну, я чувствую, что страна находится сейчас в чудовищной ситуации, и это конкретный результат его правления. Тут можно как угодно комментировать, но факты вопиют. Страна в разрухе, страна на грани тотального голода, там все гораздо хуже, чем может даже показаться со стороны.
Я должен сказать, что, конечно, вот начиная с 2000 года, вот когда прошла эта черный передел, черная реформа, он предпринимает в разбросе несколько разных таких действий, которые объяснить совершенно невозможно. Вот смотри, например, да, в 2005 году он проводит операцию «Изгнать грязь». Она называется «Мурамбатсвина». «Изгнать грязь». Знаешь, что такое «изгнать грязь»? 700 тысяч жителей столицы были оттуда выгнаны. Просто вот жители, не белых, да? Ну, потому что, говорят, живут в лачугах, были снесены их лачуги, им не были представлено никакое жилье. Их просто выгнали, как мы бы сейчас сказали, за 101 километр, дабы обеспечить чистоту и безопасность в Хараре. Да? Он, правда, снес все эти бидонвили, вот эти бедные кварталы из коробок и так далее, и так далее. Но, тем не менее, эти люди были выгнаны, просто выселены в чистое поле. Сейчас в стране из 12 миллионов населения 3 миллиона, внимание, чернокожих, 3 миллиона чернокожих покинули страну. Не белых, чернокожих покинули страну.
Понимаешь,
бегут.
Вот мы сегодня...
А когда-то вот, был революционер.
У нас уже в эфире много вышло программ, и были самые разные герои. Но вот мы сегодня говорим о лидере страны, правящем уже почти 3 десятка лет. Понимаешь... стране-изгой. Вот сегодня Зимбабве – это страна-изгой. Страна, которая в мире воспринимается как одна из самых черных, в прямом переносном смысле, дыр в мировом пространстве. Страна, в которой абсолютно авторитарный, диктаторский, в прямом смысле слова, режим. Хотя формально там проходят выборы, как бы и вроде бы приходят люди голосовать, но, конечно же, это деспотический авторитарный режим. И вот этот его глава с этими усиками, кстати говоря, очень похожие на, как мы привыкли видеть, усики у Адольфа Гитлера, такая тоненькая полосочка усиков под носом, который по-прежнему судорожно держится за власть и понимает, что вот на секунду, если у него ослабят руки, то в отличие от Смита, который прожил свой век там и, в общем-то, закончил его мирно в собственной постели, я не думаю, что такая судьба может оказаться у Мугабе, хотя ему уже самому, так сказать, уже, прямо скажем, немало лет.
Ну, действительно, Запад ввел против него санкции.
Ему запрещен въезд вообще на территорию Евросоюза.
Да, и я должен сказать, что Соединенные Штаты тоже приняли дополнительные санкции против Зимбабве, даже не против Зимбабве, кстати. Против Роберта Мугабе и его правительства. Они заморозили счета 128 человек и 33 организаций в американских банках. Что-то нам напоминает это, да? И я должен сказать, что это очень сильно и больно ударило. Сильно и больно ударило по Мугабе, потому что, в общем-то, спецслужбы нашли его счета, судя по всему. И реакция была абсолютно бешеной. Абсолютно бешеной. И он заявил следующее. Надо забыть Запад и смотреть на Восток. И студенты всех семи университетов Зимбабве с нынешнего года, Слышишь, Миша? Я внимательно слушаю. Будут изучать, внимание, китайский язык. Это я тебе хочу сказать по поводу Китая. Это является частью новой политики президента Мугабе «Смотри на восток». А министр высшего образования Стэн Мугенда заявил, что введение обязательного курса изучения китайского языка в учебное расписание является насущной проблемой. По словам, это поможет народам двух стран лучше понимать.
Но ты понимаешь, что это означает, какое количество там будет учителей?
Нет, есть, да, учителей, возьмем это в кавычках.
Учителей китайских.
Смотри, ответ. В ответ на это решение правительства многие Национальная ассоциация студенческих союзов объявила, что это очередной приступ безумия режима Мугабе. Да? Ну, правительство готово пойти на любые ухищрения, значит, в заявлении Ассоциации студенческих союзов, лишь бы заманить в страну китайцев, поскольку надеется, что КНР поможет обанкротившимся режиму. Но не надо делать это за счет студентов, заявляет Национальный студенческий союз, после чего лидеры союза были немедленно арестованы, естественно, и, в общем, куда-то там делись, куда-то пропали.
Не на учебу отправились.
Не на учебу отправились. Вот у него есть некие вещи, вот беднейшая страна Африки, да? Вот как можно говорить об успешности правителя. Вот что такое вообще успешный правитель?
Ну, успешный правитель, на мой взгляд, только один. Может быть, это у кого, в стране которой народ живет хорошо, мирно, стабильно и преуспевающе. Единственный критерий для правителя любой страны.
Да. При этом внутри правительства Мугабе тоже есть понимание. Вот губернатор, так называемый губернатор резервного банка Зимбабве Гидеон Гона недавно обратился к правительству с просьбой позволить хотя бы части белых фермеров вернуться в страну. В противном случае экономику Зимбабве, которая держится на сельском хозяйстве, ожидает полный паралич.
Ну, так оно и к этому, да, к этому все идет.
Вот по словам, я напоминаю, это губернатор резервного банка, то есть это председатель Центробанка, наш, их Игнатьев, нет. А некоторые черные фермеры...
Коллега.
Я просто... Он отвечает за экономику.
Ну, понятно.
Некоторые черные фермеры, по его словам, получившие на дело, справляются неплохо. Но что касается большей части новых хозяев, то он, Гоно, да, вот этот губернатор, испытывает глубокое разочарование. Он добавил, что правительству необходимо пригласить страноопытных белых фермеров, чтобы деятельность в некоторых стратегических... Как, например, овощеводство стало возможно... Мугабе заявил, причем даже не Мугабе заявил, а министр безопасности республики Дидимус Мутаса, в середине которого, внимание, министр безопасности республики Дидимус Мутаса, в чьем ведении находятся вопросы землеустройства и земельной реформы Зимбабве, заявил,
Мутаса,
цитата, наша земля только для черных, она наша навсегда, и мы никому ее не дадим. Мы не будем звать белых фермеров обратно.
Что и требовалось доказать.
То есть они как бы, если у тебя четверть населения в эмиграции, что четверть населения, перенеси на Россию.
Ну, понимаешь, надо же понять ситуацию. Вот там есть некая миллионов. Верхушка,
да,
в этой стране, да, которая не голодает, которая все, что можно, там, так сказать, под себя подмяла, которая прекрасно себя чувствует, которая коррумпирована от и до, у которых есть счета те самые, вот, которые
заморожены там, а где-то еще не заморожены.
Где-то еще не заморожены, и в очень многих странах. Понимаешь, для них вот то, что, о чем мы сейчас с тобой говорим, мы тратим ценное время радиостанции «Эхо Москвы», ну, на рассказ о них,
надо,
а
знать,
они, на самом деле, себя чувствуют замечательно. Понимаешь, вот это маленькая ограниченная кучка этих самых правителей этой несчастной страны. Им совершенно наплевать на свой народ, на его судьбу и на его будущее. Вот, вот поэтому... А Мугабе, который опирается именно эту кучку, которая руководит спецслужбами, руководит местной армией, окружена, так сказать, клановыми и национальными союзами. Вот, вот этот классический пример такого, скажем так, социализма по-африкански. Знаешь, помнишь, был такой, наверное, помнишь, может, и наши радиослушатели помнят, в 70-е годы был такой, помнишь, были популярные вопросы армянского радио, так спрашивали, можно ли в Голландии построить социализм. Можно, но жалко. Вот Мугабе не пожалел свой народ и построил там свой социализм.
Вот Иван, слушающий из Москвы, нам через интернет, предварительно мы вопросы принимаем, пишет, вот уже появились увлекательные передачи про людоедов. Не останавливайтесь. Просто ужас. Алексей Алексеевич, что вы так своих слушателей? А я вам скажу, за что мы так своих слушателей. За то, что вы должны понимать, что вокруг
и людоеды существуют.
И вот был такой парень Мугабе, Роберт Мугабе, левый интеллектуал. И можно было провести тогда параллели с Кастро. Тогда. Да, вот он во главе революционного...
Нет, он был лидером движения присоединения,
да.
Он сменил на этой весьма престижной такой политической...
Кто, Мугабе, да?
Да, он сменил Раджива Ганди.
Вот Раджива Ганди, вот, кстати. Качество,
важно. Раджива Ганди на посту лидера движения присоединения, это такой очень такой представительский пост. Это, да, правда, для того периода противостояния, но
начинается...
За это движение было.
Тем не менее.
Но тем не менее, о нем говорили. У его истоков стояли Нассер, Тито,
Неру
и так далее.
Я просто хочу сказать Ивану, что смотрите, как люди, очень важно понимать, как люди превращаются в людоедов. Люди, которые, может быть, изначально, вот такой, как Роберт Мугабе, президент Зимбабве, может быть, изначально был идеалистом. Кстати, с идеалистами всегда так бывает, почти. И они потом внутри, сначала внутривидовая борьба за вас. Сравните со Сталином.
Ну, ты знаешь, единственное, что нашим радиослушателям повезло, что программа 48 минут не было тогда, когда был жив Бакасса, был такой правитель.
Мы можем сделать порядке исключения, записать на лето.
Побер давно.
Людоед.
В прямом смысле слова.
Жрал людей. Да, это так, правда,
более, Центральноафриканская республика. Была такая история, когда он обожал, так сказать, там, пригласить на обеды или там на ужины кого-то из послов, которые, кстати, были советские послы, Советский Союз был там аккредитован, а потом он утром спросить, ну как вам мясо моего первого министра? Это вот такой был чудный человечек в Центральноафриканской сначала республике, потом именно цай Центральноафриканской империи.
А я
к счастью, он благополучно уже помер.
А на некоторые наши интеллектуальные слушатели считают, что только Габриэл Маркес мог писать «Осень патриарха» со всеми. Нет! Эти люди живут рядом с нами. Эти люди приезжают к нам.
К счастью, не совсем рядом.
Нет, эти люди приезжают к нам, заключают с нами сделки. Он недаром 85-87 год был здесь Мугабе, а до этого был Нкома не один раз. Поэтому это, по-моему, это просто надо знать, Иван. Это не обязательно любить наших героев, да, но вот как власть из этих левых
революционеров делает... И потом, надо, наш мир надо знать лучше, понимаешь? Да, да. Африка, да, действительно, она может быть в многочасовом перелете на самолете, но, тем не менее, сегодня у России и в Африке есть свои интересы. И там, условно говоря, там наши там алименщики имеют свои интересы в Гвинее. Это не так далеко, это все достаточно быстро.
А вообще-то Зимбабве — это водопад Виктория, между прочим.
Ну, там самое главное, что в Зимбабве находится речка Лимпопо. Вот она проходит вот на границе.
Серьезно, да?
Знаменитая Лимпопо как раз проходит по границе Зимбабве.
Вы должны это знать. Поэтому, Иван, да, конечно, хотелось бы делать передачи исключительно про Карла XVI Густава.
С удовольствием.
Благородно. Но ты знаешь, скоро в следующем году это будет большое неудовольствие. Я просто расскажу нашим слушателям в конце эту историю, а потом мы послушаем портрет. Мы с Михаилом Соломоновичем были на обеде в Тартас, когда туда был приглашен президент Ющенко. И президент Ющенко рассказал, поскольку это уже стало публично, о встрече с Владимиром Путиным, о том, что вот надо совместно праздновать годовщину Полтавской битвы. И в следующем году 300 лет, и он говорит, что вот у нас есть проблемы, там Мазепа, у нас разные отношения, но вот мы как-то давайте все вместе, так же, как вы празднуете Бородинскую битву вместе с французами, там стоит памятник французам. И по словам Ющенко, Путин пошутил и сказал, ну вы еще шведов туда пригласите. На что Ющенко сказал, к якобы, да, он сказал, а мы уже позвали, король дал согласие. Вот это та самая история, когда вот про Карла XVI, это тоже очень интересно, но эти люди по-разному распоряжаются своей властью. Они по-разному приходят к власти, по-разному распоряжаются к своей власти.
Но ты знаешь,
и история о них пишет по-разному.
Вот хотя я согласен с пафосом, твоим пафосом, что о всех надо знать, и сам об этом говорю.
Надо знать.
Но я был бы рад, если бы наш сегодняшний герой, президент пока еще Зимбабве, Роберт Мугабе, был бы самым неинтересным нашим героем.
Нет, он очень интересный, на мой взгляд, что был самым противным нашим героем.
Ну, давай так, самым противным.
Это
давай
меня так. Всегда в этих передачах, не всегда это получается, интересует, как власть перерождает людей. Как они начинают и чем они заканчивают. Ему 84 года, будет он при нем недолго.
Абсолютная власть развращает абсолютно.
Это цитата. Ну, а взгляд Николая Троицкого на эту проблему, безусловно, как всегда, да, самобытен, индивидуален и субъективен. Портрет.
Президент Зимбабве Роберт Мугабе наводит на мысль о знаменитой детской страшилке. В черной-черной Африке есть черный-черный диктатор, который творит черный-черный беспредел. И черный передел, о котором напоминает история. Вот, например, жили-были в Зимбабве белые фермеры, родимые пятна колониализма. и кормили всю страну. Кормили, естественно, с выгодой для себя, за что кормильцев не очень-то и любили. И тогда Мугабе воспользовался этой нелюбовью, произвел экспроприацию бывших колонизаторов. Как радикальный левак, партизан и пламенный революционер, он должен был землю в Зимбабве крестьянам отдать. Белых фермеров раскулачили, а черный тиран и деспот вверг свое государство в голодомор и кромешную нищету. Только не надо думать, будто Мугабе творит апартеид наоборот. Его принципат далек от расизма. Суровая длань правителя не щадит подданных независимо от цвета кожи. Полицейские пытки, расстрелы митингов и демонстраций, массовые убийства мирных жителей, тюремные сроки за нелицеприятные отзывы о президенте – все эти достижения диктатуры доступны каждому зимбабвийцу. И все эти безобразия до такой степени осточертели народу, что в нищей африканской стране, лишенной демократических традиций, возникла внятная и адекватная оппозиция, способная не просто устраивать бесполезные марши несогласных, но выигрывать выборы и брать в свои руки власть. Силовые действия породили противодействие и не помогли ни аграрные популистские штучки, ни словесная битва Мугабе с мировым империализмом. Мало ли в Африке было разных кровавых диктаторов. Встречались садисты и даже, пардон, людоеды. Их время прошло. Деспотические правители, экономически вредные и непродуктивные, пожрали сами себя. Остался последний, Роберт Мугабе. Маячит, как злостный анахронизм. Ему не хочется уходить, да кто же его спрашивает? Пора убираться куда-нибудь в свой заповедник гоблинов.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами?
48 минут.